Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Мы продолжаем цикл занятий, посвященный истории зарубежных православных церквей. В студии православного радиоканала «Воскресение» Владимир Блохин. Сегодня мы продолжаем говорить об истории Элладской православной церкви, существующей на территории нынешней Греции. Неделю назад мы поговорили о начальных этапах в развитии греческой церкви и сказали о том, что, собственно, Элладская православная церковь, с одной стороны, имеет очень тесную связь с Константинопольским патриархатом, потому что она окормляет православных греков. С другой стороны, сегодня она представляет собой самостоятельную, так сказать, церковную единицу в православном мире, и самостоятельность эта была получена в начале XIX века, когда Константинопольский патриархат и Элладская церковь стали существовать независимо друг от друга, но включают в себя они, и та, и другая церковь, греков. Давайте сегодня посмотрим, каким образом произошло освобождение Греции от турецкого господства и те события, которые привели к образованию независимой Элладской церкви. На протяжении всего турецкого периода, начиная со второй половины XV века, да фактически с первого же дня завоевания Византии турками, в греческой среде зрели национально-освободительные настроения, потому что гнет турок был очень тяжелым. Идеи политического освобождения тесно переплетались с идеями церковной независимости. На протяжении XV, XVI и XVII веков этим идеям сбыться было не суждено. И вот лишь в XVIII и XIX веках, когда, во-первых, сама Османская империя стала испытывать внутреннюю слабость в управлении, в области налоговой системы, в военной сфере, с другой стороны, Османская империя стала терпеть поражение от России в русско-турецких войнах. В результате этого некоторым балканским народам, и вот в частности грекам, удалось провести в жизнь свои национально-освободительные идеи. И в этом отношении греки были первыми. На рубеже 18 и 19 столетий появляется несколько греческих тайных обществ, которым в будущем будет принадлежать ключевая роль в организации греческого восстания, греческой революции. Самое крупное греческое общество возникло не на территории Греции, а возникло оно в России, в городе Одесса, в одном из самых крупных греческих анклавов, греческих центров эмиграции. В прошлый раз мы называли людей, которые стояли у истоков вот этого одесского тайного греческого общества, которое называлось «Обществом друзей». Я напомню еще раз, это были три друга, три единомышленника: Иммануил Ксантос, Афанасий Цакалов и Николай Скуфас. Это общество держалось на основе строгой конспирации, и это было взято из практики других тайных обществ Европы того времени, карбонариев и масонов. В прошлый раз мы также упоминали, что часть греков была связана с масонами. Конечно, это не означает того, что все греки были связаны с церковью и отстаивали интересы церкви, но часть греков была связана с масонами, но тем не менее оставалась православными и была очень в тесной связи находилась и с греческим духовенством, и, конечно, вынашивала идеи о восстановлении самостоятельной Элладской церкви. Так вот, общество это, помимо строгой конспирации, состояло еще из нескольких таких слоев. Вербовщики в это общество назывались иереями. Сегодня это слово очень прочно укоренилось в нашей церковной практике. Иерей — это священник. Так вот, иереями в одесском тайном обществе назывались вербовщики. Те люди, которые привлекали в это общество все новых и новых людей, патриотов Греции. Во главе общества стояли образованные греки, интеллектуалы, которые назывались пастырями. Вербовка в это общество производилась в строго индивидуальном порядке. Причем процедура приема от низших к высшим степеням постепенно осложнялась. При зачислении в иереи, то есть для того, чтобы стать человеком, который имел право не просто быть членом этого общества, но и вести пропаганду, вести работу по привлечению в общество все новых и новых людей, так вот, чтобы стать таким человеком, предусматривалась особая тщательная проверка личных качеств принимаемого. Вновь принятый иерей был обязан сделать взнос в фонд этого общества и сообщить о себе руководству общества. Для этого использовались посвятительные письма, которые содержали биографические данные. На посвятительном письме завербованный ставил знак, который отныне становился его условным инициалом. На руки новому иерею, вербовщику, выдавали специальный диплом. Вот такая интересная была структура и деятельность этого общества. На самом деле, действительно, это было такое тщательно законспирированное, централизованное такое собрание. В 1818 году руководители Одесского общества переехали в Стамбул, в Константинополь. Одной из причин переезда была организация вербовки новых членов на территории Греции. Вообще, в это общество входили прежде всего купцы, матросы, крестьяне, ну и представители других слоев греческого населения. По оценкам разных исследователей, эта организация насчитывала от 50 тысяч человек до миллиона. И это общество имело свои, ну, своеобразные филиалы, можно сказать, в разных греческих городах и городах Турции. Главная задача, которую ставила перед собой Филикиетерия, или общество друзей, это подготовка вооруженного восстания в Греции с целью ее национального освобождения и создания независимого греческого государства. То есть это была, по сути, революционная тайная организация, которая готовила государственный переворот в Османской империи. Тем не менее, два самых авторитетных грека того времени отказались вступить в это общество. Кто это были? Один из них — это самый, пожалуй, главный грек того времени, глава греческой общины, патриарх Константинопольский Григорий V. Будучи патриархом, он при вступлении на патриаршую должность, на патриаршую кафедру, принес в свое время клятву султану. Известно, что константинопольские патриархи на протяжении турецкого периода были не только высшими церковными, религиозными руководителями, лидерами, но они были еще и политическими главами греков. Поэтому формально патриарх Григорий V, конечно, не мог поддерживать, агитировать и выступать за греческую революцию, потому что это было бы однозначно для него смертным приговором, потому что таким образом он автоматически становился турецким изменником, которому, я повторяю, приносил клятву и тем самым себя бы сразу дискредитировал. Отказался вступить в это общество еще один влиятельный грек того времени, политик, граф Иоанн Каподистрия, в то время бывший министром иностранных дел в российском правительстве, а сам российский император Александр I отрицательно относился ко всяким революционным выступлениям. Отказ Каподистрии объясняется еще и тем, что он сам был противником всякой революции, и его политическим идеалом была конституционная монархия. Поэтому заговорщики не могли открыто рассчитывать на поддержку патриархата, во-первых, Константинопольского, и, во-вторых, на поддержку России. Кроме этого, греки лишились поддержки еще и в среде другого православного населения, которое проживало на Балканах. Это сербы и болгары. Потому что националистическая церковная политика греческой церкви, эллинизация в течение XVIII века, лишила дружбы греков с этими балканскими православными народами. Сербы и болгары видели в греках своих врагов, невзирая на то, что они были православными, и поэтому помогать грекам не стали бы. Немного больше успеха греческое тайное общество добилось в Румынии. Там в общество вступил вождь крестьянских повстанцев, звали которого Тудор Владимиреску. Но вскоре Владимиреску показал себя ненадежным союзником. К тому же он, так же как болгары и сербы, люто ненавидел князей-фонариотов, греков, по его мнению, разоривших его родную Румынию. К 1820 году в плане подготовки к греческому восстанию трудами общества, трудами вербовщиков, трудами участников, непосредственных деятелей этого общества и его филиалов, вроде было бы все готово. Но в самый последний момент координация действий между повстанцами была нарушена. И вот здесь нужно обратиться еще к одной ключевой фигуре греческой революции, к фигуре Александра Ипсиланти. Говоря об Александре Ипсиланти, нужно сказать еще об одном греческом обществе, еще об одной греческой общине, которая проживала в Париже. И в начале XIX века там, в среде греческой интеллигенции, возникло литературное греческое общество, которое называлось «Друзья Муз». Вскоре оно наладило контакты с другими греческими обществами, в том числе и с Одесским тайным обществом, и приобрело политическую окраску, поставив своей главной целью освобождение Греции, великой древней Эллады. Другие греки, которые проживали в Европе, тоже присоединились к этому обществу. И вот в это парижское греческое общество входил князь Александр Ипсиланти. Вскоре Александр Ипсиланти был привлечен вербовщиками одесского общества Филикиетерия и возглавил это общество. У Александра Ипсиланти отсутствовал политический опыт, но патриотизм, верность и чувство долга помогли ему моментально укрепиться в одесском греческом тайном обществе. Он переезжает из Парижа, он из Европы переселяется в Россию, входит в это общество, и в конце 1820 года на совещании греческого тайного общества обсуждается вопрос о начале военных действий. Возглавляет эти переговоры Александр Ипсиланти. На переговорах было принято решение о том, что это одесское тайное общество должно начать непосредственную подготовку к восстанию, которое должно начаться в 1821 году. В конце концов, в феврале 1821 года Александр Ипсиланти возглавил вооруженный отряд греков, который вторгся в Дунайские княжества и поднял там восстание против турок. Но закончилось это восстание неудачей. С самого начала греческое восстание пошло, так сказать, не по наклонной прямой, оно столкнулось с очень тяжелыми трудностями. Брат Ипсиланти, Дмитрий, должен был одновременно начать восстание на Пелопоннесе, в Греции, но опоздал это сделать. От восстания отошел и румынский лидер, которого мы также уже упомянули, Тудор Владимиреску. «Я не буду проливать румынскую кровь за греков», — заявил крестьянский вождь. Пока обе стороны противостояли друг другу, в Румынию вошло громадное турецкое войско для подавления восстания. Русская армия на помощь не пришла, и с восстанием Ипсиланти было покончено. Отряд его был разгромлен, герой Отечественной войны, Ипсиланти был вынужден бежать в Австрию, и остаток своих дней он проведет там, в Австрии, в австрийской тюрьме. Таким образом, восстание Ипсиланти, первая ласточка в греческой революции, было подавлено, и можно сказать о том, что дело Одесского тайного общества на этом было загублено. Но, тем не менее, члены этого общества все-таки нашли в себе силы и сумели подготовить греков к участию в дальнейшей национально-освободительной борьбе. И 25 марта 1825 года, невзирая на поражение восстания Александра Ипсиланти, греки поднимают новый мятеж, и этот день принято считать днем начала греческой национально-освободительной революции. Эта дата до сих пор отмечается как День независимости Греции. На этот раз восстание греков началось не в Румынии. Оно началось не в каком-то другом месте, где силы были бы слабые и не могущие дать отпор туркам. На этот раз восстание греков началось в Марее. Вначале европейские державы не вмешивались в это восстание, считая его внутренним делом Турции. А для Турции, конечно, это была гражданская война, это был государственный переворот. Мы не будем входить в детали и подробности вооруженных событий, а скажем только, что восстание это продолжалось несколько лет, на протяжении которых Греция поистине истекала кровью. Массовые избиения греков турками и погромы греческих кварталов особенно сильны были в Стамбуле, Измире и других портовых городах Османской империи, а также на островах Кипр, Крит, Родос. Перевес поначалу оказался на стороне османов. В 1822 году, например, турки только на острове Хиос умертвили около 20 тысяч греков. То есть война шла не на жизнь, а на смерть. И только в последние годы греческого восстания, когда было понятно, что нужна какая-то еще сила, которая поддержит греков и не даст умереть этой революции, на последних этапах греческой революции в конфликт вмешалась Россия, православная держава. В 1828 году началась русско-турецкая война, которая окончилась победой России и подписанием Адрианопольского мирного договора в 1829 году. Среди условий этого договора содержалось признание Турцией независимости Греции. И в результате на юге Балканского полуострова появилось крошечное греческое королевство. В это греческое государство вошли первоначально Пелопоннес, Аттика и Беотия с прилежащими островами. Столицей нового государства стали Афины в знак преемственности с великим греческим прошлым, элладским прошлым. Главное значение этих событий заключается в том, что Греция стала первым государством на Балканах, получившим независимость от Османской Турции. И я повторяю, вот этот день, 25 марта, день Благовещения Пресвятой Богородицы по старому стилю, в который впервые в 1821 году был поднят греческий национальный флаг, стал государственным праздником Греции, днем независимости. В годы кровавого Марейского восстания Элладская церковь сыграла неоценимую роль. До этого мы говорили о роли греческих тайных обществ, о политических лидерах греческих. Теперь скажем о том, какую же роль сыграла здесь церковь. Прежде всего, церковь, безусловно, выступила в защиту порабощенного греческого народа и в страшную годину смогла объединить национальное самосознание. Потому что главным элементом вот этого греческого единства было, конечно, православие, которое удерживало объединенными все, так сказать, слои греческого населения в одном государстве. Кроме того, основой к этому времени стало такое понятие, как национальность, и любая языковая группа в то время на Балканах призывалась стать особой национальностью и независимым государством. Поэтому вот это восстановление греческой национальности, греческого суверенитета, греческого православия, которое было очень тесно связано с понятием суверенитет, народность, нация, вот это, пожалуй, и есть самое главное значение и роль как раз-таки вот церкви в этих событиях. Интересы Элладской церкви, проще говоря, были интересами народа, и наоборот. На протяжении греческого восстания состоялись заседания четырех народных собраний греков. Они произошли в 1821, 23, 27 и, наконец, 1829 годах, на которых обсуждались вопросы дальнейшего церковного управления элладских епархий. Ведь восставая против турецкого владычества, восставая против Стамбула, элладские епархии еще не отвергали своей канонической зависимости от Константинополя, от Константинопольского патриархата. В 1829 году на четвертом последнем народном собрании греков было учреждено Министерство церковных дел и народного просвещения. Это была высшая церковная инстанция с правами государственной власти. Во главе министерства был поставлен гражданский чиновник, звали которого Николай Хрисогелос. Тем не менее, не говоря о разрыве с Константинополем, тем не менее, в результате бесконечных войн 1820-х годов, в результате военного противостояния, взаимоотношения Элладской церкви и Константинополя фактически прекратились. Когда Греция обрела свою независимость в 1829 году, там появилась собственная государственная власть во главе с президентом Греческой республики графом Иоанном Каподистрия. В этой связи в 1830 году Константинопольский патриарх Констанций I обратился к нему с письмом, где выразил надежду на то, что элладские епархии снова после длительной войны, после длительных лет греческого восстания, снова войдут в общение с Константинопольским патриархатом. В 1833 году по настоянию Англии в Грецию прибыл новый правитель. Дело в том, что наряду с Россией определенную роль в помощи Греции, в помощи ее избавления от турок сыграли западные державы Англия и Франция. Поэтому они считали себя равноправными участниками в вершении внутренних дел Греции. В 1833 году они отправили в Грецию, безусловно, под своим покровительством, 17-летнего немецкого принца Фридриха Оттона, который стал греческим королем. По решению нового королевства была образована специальная церковная комиссия, которая выработала проект устройства будущей Элладской церкви, и в основе этого проекта была заложена идея самостоятельности церкви в независимом греческом государстве. Вот тогда, с 1833 года, можно говорить, собственно, об истории Элладской церкви как независимой. И в результате 23 июля 1833 года греческое правительство издало особую декларацию, по которой Элладская церковь в рамках греческого королевства объявлялась автокефальной. Декларация эта провозгласила и основные принципы устройства церкви. Высшая церковная власть находилась под контролем греческого короля в руках священного синода. Синод состоял из 5 членов архиереев. Правительство обладало правом ввести в синод дополнительных заседателей. Окончательное решение синод мог выносить только при участии королевского прокурора. Во всех внутренних делах Элладская церковь действовала независимо от мирской власти. Однако все дела решались с одобрения правительства. Во время богослужений предписывалось вначале поминать греческого короля, а потом священный синод. Из этого можно увидеть, что фактически декларацией 1833 года вся правящая власть в Элладской церкви была предоставлена королю, и церковь с этого момента стала всецело зависеть от государства. Не случайно многие исследователи вполне справедливо проводят параллель управления Элладской церкви с 1833 года с управлением русской церковью, которое было в синодальный период, когда не было патриарха, и церковью управлял синод во главе со светским человеком, оберпрокурором, и все решения, которые принимались, должны были одобряться оберпрокурором, который был представителем светской власти, был представителем российского правительства. Итак, дорогие друзья, сегодня наше время подходит к концу. Мы увидели из рассмотренного сегодня материала, что греки получили свою независимость к 1829-1830 годам. Греция стала первым на Балканах государством, которое получило эту независимость от турок, но этот суверенитет дался грекам очень тяжелой ценой. Восстание продолжалось на протяжении 8 лет и, конечно, унесло, так сказать, много жизней. Было очень много погибших, было пролито очень много крови. С другой стороны, плоды независимости греки пожинали, я повторяю, первыми, опередив на полвека и болгар, и сербов, и румын в плане национального освобождения. Итак, сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья, а на следующей передаче мы посмотрим, каким образом строилась жизнь Элладской православной церкви в новых условиях в независимой Греции.